Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Никола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня слушаем в исполнении Голованова музыку Михаила Ивановича Глинки, о Камаринской которого Чайковский сказал, что из нее, как из желудя, выросла вся последующая русская музыка. Замысел Камаринской относится к 1848 году. Глинка, уже прославленный композитор, автор двух великолепных опер, жил тогда в Варшаве. Вспоминались родные края, народные песни. В то время случайно я нашел сближение между свадебной песней «Из-за гор, гор, высоких гор», которую я слышал в деревне, и плясовую Камаринскую, всем известную. И вдруг фантазия разыгралась, и я вместо фортепиано написал пьесу на оркестр под именем «Свадебная и плясовая». Могу уверить, что я руководствовался при сочинении этой пьесы единственно внутренним музыкальным чувством, не думая о том, что происходит на свадьбах, как гуляет наш православный народ. Конец цитаты. Звучит Камаринская Глинки в исполнении оркестра ГАПТА под управлением Голованова. Запись 1937 года.
Thank you.
Теперь фрагменты из воспоминаний о Голованове Владимира Штеймана, ударника в оркестре ГАПТА Большого театра. С той минуты, когда Николай Семенович брал в руки дирижерскую палочку, для него не существовало ни молодых, ни старых, ни маститых, ни зеленых в кавычках, ни друзей, ни врагов. Безудержно увлекаясь во время работы, он мог навесить на иного творчески не удовлетворявшего артиста оркестра всех чертей, вне зависимости от его звания. То и дело слышалось на репетициях его саркастически ироническое. Таланты, профессора, деятели, лауреаты, ни черта не звучит, ни черта играть не умеете. Возьмите партию домой и потрудитесь ее основательно выучить, и многое другое в этом же роде. В такие минуты со стороны могло показаться, что Голованов грубый и раздражительный человек. Чтобы убедиться в ошибочности такого мнения, достаточно было встретить его вне рабочей обстановки. Стоило только Голованову сойти с дирижерского пульта и немного отдохнуть, как он становился совершенно другим. Здесь веселая шутка, незамысловатый подчас анекдот могли привести его в самое отличное расположение духа. Тогда он смеялся весь, опять же по-головановски, бурно и непосредственно. С студенческом спектакле «Царская невеста», здесь речь идет об оркестре консерватории, которым руководил Голованов, а не об оркестре Большого театра. В эпизоде, где я исполнял партию малого барабана, Голованов продолжая дирижировать, долго, как это ему было свойственно, фотографировал меня своим грозным взглядом и, опять остановив оркестр, воскликнул, на этот раз словно задыхаясь от возмущения: «Ни к черту не годится, ни четко, ни упруго, ни ритмично, ни точно, все приблизительно играете. Подойдите ко мне в перерыве с партией и инструментом». В антракте я, еле живой от страха, подошел к отдыхавшему на стуле неподалеку от дирижерского пульта Николаю Семеновичу. Поразили меня тогда и запомнились надолго его тяжелое дыхание и ручьи обильно стекавшего по лицу пота, который он энергичным движением правой руки смахивал прочь. Увидев меня, он без дальних слов начал указывать на мои просчеты. Безоговорочно потребовав от меня точного исполнения, он вместе с тем наглядно показал, в каких точках кожаных дисков малого барабана и бубна можно добиться наилучшего звучания. Вообще в жизни, вне рабочей обстановки, он был человеком добродушным, отходчивым, а главное, обладавшим большим чувством юмора. В связи с этим вспоминается свойственная мне потребность кого-то копировать, изобразить. Николай Семенович, которому студенты старшего оркестрового класса доложили о моих способностях, заставил показать свой портрет. Он дал мне в руки от неожиданности упорно сопротивлявшемуся свою дирижерскую палочку, и перед ним, куда тут было деваться, очутилась его копия. Широкие, решительные шаги, челочка, грозный взгляд, жесты, характерные черты его дирижерской императивности и сугубо своеобразной мануальной техники – все это в моем исполнении привело Николая Семеновича в неописуемый восторг. Глядя на него, столь добродушно хохочущего, да к тому же над своим собственным изображением, просто не верилось, что это и есть тот самый грозный Голованов, которого так по-настоящему боялись многие. Во вседневном бытовом общении с людьми чувствовалось, что он был безупречно воспитан и очень вежлив. Не было в театре такого работника, начиная с вахтера, с кем бы Николай Семенович при встрече не поздоровался первым. Он был по-настоящему добр, заботлив и исключительно внимателен к окружавшим его людям, в первую очередь к своим сослуживцам. Запомнилась мне репетиция с Головановым испанского каприччо Римского-Корского. Я и мой товарищ по группе ударных доломанов, учитывая пристрастие Николая Семеновича ко всякого рода удвоениям, решили встретить его полновесным ударом, в кавычках, и договорились дублировать все мелкие ударные инструменты с таким блеском, развернутые Римским-Корсаком в испанском каприччо. После первых же тактов альбарады, в котором мы, стоя, засверкали двумя бубнами, Голованов остановил оркестр и с некоторой долей смущения и растерянности, таким я его видел впервые, обратился к сидящим в зале дирижеру Василию Небольсину, концертмейстерам оперы Славинской Бриккеру и солисту-оркестру-волторнисту Леонову. «Не кажется ли вам, что ударные звучат слишком громко?» «Да, очень громко. Они перекрывают весь оркестр», — раздалось в ответ. Тогда Николай Семенович, повернувшись к нам, сказал тихим голосом: «Володя и Аркаша, играйте потише и не дублируйте». Те артисты оркестра, которые не в состоянии были сразу ответить его высоким требованиям, тотчас же им отвергались. Зато безукоризненно, точно, по его убеждению, выполнявшие все художественные указания, музыканты нередко становились его любимцами и с этого дня неизменно назначались в единственный и постоянный головановский состав оркестра. Вместе с тем отсутствие второго состава оркестра в его спектаклях порождало иногда ряд серьезных затруднений. Главным образом это ощущалось в тех случаях, когда тот или иной исполнитель, особенно ответственный, солирующий партии, неожиданно заболевал. При таких обстоятельствах из канцелярии оркестра звонили на квартиру заболевшего музыканта и просили лично от имени Голованова приехать, если возможно, и выручить. И часто тогда артист оркестра больным, разумеется, в тех случаях, когда он мог хотя бы передвигаться, чтобы не подвести любимого дирижера, приезжал на спектакль на присланной за ним машине дирекции. Так случилось и со мной, когда я с температурой 38,5 градуса приехал на спектакль «Борис Годунов». После его окончания директор оркестра передал мне отпечатанную на машинке благодарность Голованова с его личной подписью. Привожу ее текст дословно. «Благодарю Александра Пирогова, замечательный артист, пел в этот вечер, будучи не совсем здоровым, и Владимира Штеймана, больными, выручившими спектакль. Хотя наши с Александром Пироговым художественные задачи и роль в этом спектакле по ответственности несколько отличались», закавычено, «друг от друга, Николай Семенович благодарил нас одинаково, и это было очень характерно для него. Нам, современникам и ученикам Голованова, казалось, что не будет конца радостному общению с дирижером. Он всегда производил впечатление человека жизнерадостного, здорового, даже могучего. Но неожиданная тяжелая болезнь вдруг надолго оторвала Голованова от любимого им Большого театра. Сказались годы чрезмерного творческого перенапряжения, смерть жены и верного друга, великой Антонины Васильевны Неждановой. Однако через некоторое время, немного поправившись, он вновь появился в Большом театре. Но врачи категорически запретили ему выступать. Тяжело было видеть Николая Семеновича, постаревшего, опиравшегося на палочку, с грустным сожалением взиравшего на дирижерский пульт. Слушаем каватину Людмилы из оперы «Глинки», «Руслан и Людмила» в исполнении Глафиры Жуковской и оркестра «Гапта» под управлением Голованова. Запись 1937 года.
Oh,
сейчас перейдем к малоизвестному сочинению Глинки музыки к трагедии кукольника «Князь Холмский». Сотрудничество Глинки с кукольником принесло в 1840 году, помимо вокального цикла «Прощание с Петербургом», еще одно крупное сочинение – музыку к трагедии «Князь Холмский». Эта большая вокальная симфоническая сюита долгое время не привлекала внимания публики и критики, что связано с весьма неудачной драмой кукольника, потерпевшей на первом же представлении полный провал. Серов же, композитор и музыкальный критик, эту музыку причислял к самым замечательным творениям великого мастера по вдохновению и обдуманности, по зрелости и строгости стиля. Блестящий отзыв о ней дал Чайковский. Некомпетентные суждения критики, ни отдельные случаи концертного исполнения музыки Глинки так и не помогли преодолеть известной исторической инерции, сложившейся в отношении этой смертности Руслана. Дадим краткий пересказ сюжета трагедии. Действие первое. 1474 год. Псков осажден ливонскими войсками. Сподвижник Ивана III, воевода князь Холмский, приходит на помощь псковитянам. Предвидя свое поражение, ливонский рыцарь подсылает к нему под видом пленницы прекрасную Адельгейду. Князь очарован ее красотой. Действие второе. Жилище псковского купца-еврея Схарии, известного под именем Захария Ознобина, который является агентом ливонских рыцарей. На сцене дочь Схарии Рахиль и хозяйка дома и постоялого двора, простая русская женщина Ильинична. Девушка погружена в свои думы. Ильинична пытается развлечь ее веселой песенкой «Ходит ветер у ворот». Действие третье. Свидание князя с Адельгейдой. Сцена обольщения. Автор рисует Холмского как честолюбца, стремящегося к неограниченной власти. Вторая картина в доме Схарии. Рахиль, страстно влюбленная в Холмского, предвидит его тяжелую судьбу. Ариоза я видала его. От отца она узнает о задуманной интриге ливонских рыцарей. В порыве отчаяния Рахиль решает покончить жизнь самоубийством. Действие четвертое. Схария ложными предсказаниями укрепляет в князе честолюбивые помыслы. Звучит вечевой колокол. Князь призывает народ на вече. Вторая картина. На площади собираются толпы народа. Холмский торжественно объявляет о своем намерении образовать новое самостоятельное государство. Народ отказывается следовать за ним. Посадник объявляет его изменником. Дружина, покинув изменника воеводу, уходит в Москву. Действие пятое. Одинокий, всеми покинутый Холмский в тоске ожидает своей участи. От верного слуги он узнает о самоубийстве Рахили, о бегстве Адельгейды. Прибывают посланники московского князя. По его повелению Холмского лишают должности воеводы. Обращаясь к этой запутанной драме, Глинка сосредоточил внимание лишь на двух главных драматургических линиях – трагедии Холмского с его честолюбивыми замыслами и драме Рахили с ее беззаветной и безнадежной любовью. Предлагаемая вам запись состоит из следующих номеров – «Увертюра», «Антракт ко второму действию», построенный на теме суровой и заунывной песни Рахили, в эту запись не вошедшей, «Песня Ильинишны», «Антракт к третьему действию», предшествует сцене обольщения свиданию Холмского с Адельгейдой. Песня Рахили. Антракт к четвертому действию, вступление к народной сцене веча. Антракт к последнему пятому действию, которое в трагедии кукольника носит название «Опала». «Князь Холмский» был одним из любимых произведений Чайковского, который писал: «Каждый из следующих за увертюрой антрактов есть маленькая картина, написанная рукой великого художника, симфоническое чудо, стоящее целого вороха длинных симфоний второстепенных композиторов». Стройность, законченность, умение композитора слить воедино самые контрастирующие по характеру части сочинения – вот отличительные черты глинкинской композиции, во многом открывшие новые пути. При этом она подлинно театральна, как подлинно театральна и интерпретация Головановым этого сочинения. Итак, музыка к «Князю Холмскому». Увертюра, антракт ко второму действию, песня Ильинична, антракт к третьему действию, песня Рахили, антракты к четвертому и пятому действиям. Исполнители Бронислава Златогорова и БСОВРК под управлением Голованова. Запись на тонфильм 1937 года. Обратите внимание на изумительную певицу Бронислава Златогорова. Бог даст, мы еще будем ее слушать. А сейчас только скажу, что среди огромного числа более 20 блистательнейших певцов «Головановского» в кавычках периода Большого театра и Всесоюзного радио, она выделялась тем, что в буквальном смысле до неузнаваемости могла менять свой голос. Вы это ясно услышите в двух исполняемых ею номерах. И в завершении программы прозвучит вальс «Фантазия Глинки». С моей точки зрения, лучший вальс из написанных композиторами. Неизъяснимо изящный, глубокий и безыскусственный, покрытый как бы флером грусти. К нему можно было бы применить еще много эпитетов и метафор, он этого стоит. Но говорить о музыке, тем более о таком произведении, дело неблагодарное. В 1839 году Глинка работал над своей первой оперой «Жизнь царя». Несчастливый в браке, он в доме одной из своих сестер встретился с Екатериной Ермолаевной Керн, дочерью Анны Керн, которой Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение». В отличие от матери, Екатерина Керн не была красавицей, но Глинка серьезно увлекся ею. Екатерине он посвятил романс «Я помню чудное мгновение», и тогда же стал работать над фортепианным вальсом «Фантазии». Ей он негласно и посвятил это сочинение. Оно приобрело большую популярность. Дирижер Герман сделал его оркестровку и часто исполнял в летних концертах Павловского вокзала. Глинка не был доволен оркестровкой, и в 1845 году, будучи в Париже, сам оркестровал вальс «Фантазию» для исполнения в симфоническом концерте. Он дал этому варианту название «Скерцо в форме вальса». Парижская публика приняла произведение восторженно. Ноты этого оркестрового варианта были утеряны. В 1856 году композитор сделал новую оркестровку, подчеркивающую не танцевальность, а поэтичность музыки. И окончательный вариант вальса «Фантазии» посвятил своему другу Булгакову, написав при этом: «Эта музыка напомнит тебе дни любви и молодости». Вальс «Фантазия» прозвучит в исполнении БСО РК под управлением Голованова. Запись 1949 года. Это один из тех немногих случаев, когда исполнение другим дирижером того же произведения можно поставить вровень или даже выше. Зависит от вкуса исполнения его Головановым. Конкретно я имею в виду запись вальса «Фантазии» Александром Васильевичем Гауком с тем же оркестром в 50-х годах прошлого века. После смерти Николая Семеновича Александр Васильевич Гаук занял вакантное место и стал художественным руководителем и главным дирижером БСО. К сожалению, время передачи не позволяет дать эту запись, а было бы очень интересно сравнить их.
В очередной передаче Бориса Чернова и соавторов «Русский дирижер Микола Селянинович» и «Русские соловьи» прозвучали фрагменты следующих произведений выдающегося русского композитора Михаила Ивановича Глинки. «Каватина Людмилы» из оперы «Руслан и Людмила», «Увертюра» и фрагменты оперы «Князь Холмский», а также знаменитый «Вальс Фантазия». Вы слушали также фрагменты воспоминаний Штейнмана, посвященные Николаю Семеновичу Голованову.